В самом начале комментария на нашу недельную главу на Паршас Кедошим Рав Шимшон Рафаэль Гирш объясняет последовательность паршиот. Ваикра, Цав, Шмини, Тазрия, Мицора, Ахараймот, Кедошим. Сама последовательность недельных глав является многозначительной. Если нравственный идеал жизни, который достигается через Слово Бога, покоящееся под крыльями Керувим, требуется воплотить в живую реальность, символически представленную Мишканом и Карбанос, жертвоприношениями, описанными в недельных главах Ваикра и Цав, то люди должны быть прежде всего рождены, вскормлены и воспитаны в соответствии с законами о запретной пище, это Шмини, нечистоте, это Тазрея и Мицойра, и запретных интимных отношениях, это самый конец главы Ахараймот. И только после этого можно сказать им Кедошим Тегию, будьте святыми, потому что свят я, Господь Бог ваш. Здесь, в непосредственной связи с предыдущей главой о законах запретных интимных отношений, нам приводят содержательные афоризмы, сжато обрисовывающие характер освященной еврейской жизни. Они образуют фундамент для мишпатим, для социальных установлений, которые управляют общественной жизнью, процветающей под божественным законом. И на эти основы уже указывалось ранее. И теперь мы будем возвращаться к ним вновь и вновь в последующих частях книги Ваикра, чтобы ясно показать, что справедливость, самоотверженность, братская любовь, которую Бог требует от человека, и на которых единственно основывается подлинное счастье человека, могут воплотиться в реальность только народом, чье существование прочно связано с этими законами. И это из тех вещей, до которых, уж не знаю, или к счастью, или к сожалению, или, но большинство людей никак не додумывается, никак не догадывается. Да, как бы. Интересно, что Рамо в комментарии на Шулхан Арух приводит Легалаха. Шулхан Арух обсуждает вопрос, можно ли еврейскому малышу, который еще не бар мицва или не бас мицва девочка, давать трупное мясо, то есть тарфас, кормить его трифным мясом. И Рамо говорит, что нельзя этого делать, но не потому, что это иссур, а потому, что трифная еда делает человека характером, качествами характера более грубым. И поэтому это запрещено делать даже ребенку, потому что этот эффект будет независимо от того. И это очень в тему того, что говорит здесь Рав Гирш. Обратим внимание, это очень технически тонкий момент. Рав Гирш не объясняет, в чем напрямую отношение законов об устройстве социальной, как бы социальной среды и законов, связанных с тумой, тагора и с кошерной, не кошерной пищей. Все, что он говорит, это если вы хотите общество людей, которые перестанут безбожно красть, как в Советском Союзе, и безбожно пить, и людей, которые не будут пытаться продать родную маму за 3,50, как это очень любят делать по эту сторону океана, и людей, которые много других всяких гадостей не будут хотеть и не будут любить делать, не как отдельно взятые личности, и всегда к этим правилам есть отдельно взятые исключения, но как общество в целом, то невозможно получить то, что мы называем идеальным обществом, без вскармливания тех людей, которые там живут, на законах запрещенной и разрешенной еды, на законах тумы и тагоры, и на законах, в конце концов, разрешенных и запрещенных интимных отношений. Только после этого можно сказать людям, которые вскормлены Кедошим Тегию, святыми будьте, идите воплощать в социуме, в каждодневной жизни, в Бенадам Лихавейро, между законами, между человеком и человеком, те законы, с которых начинается божественный идеал. Да, божественный идеал, который выражается на уровне человека и Бога в Карбанес, выражается на уровне человека и человека в законах социальной среды. Это одна и та же вещь, только в разных плоскостях так. Но для того, чтобы это жить, для того, чтобы не просто это видеть, а для того, чтобы это жить, человек должен пройти через сначала Шмини, а потом Тезрия Мицойра, а потом Ахарай Мойсу. Только после этого можно сказать им Кедош. Но это очень-очень принципиальная вещь, и очень-очень важное предусловие вообще к любым законам социальной среды, к сожалению, как бы весьма непопулярное сегодня, я бы сказал. Окей, попробуем посмотреть все-таки на мейнстрим, то, чем мы собрались сегодня позаниматься. Любавический Ребе открывает свою беседу на Парше Кедошим с любопытного наблюдения. Он говорит, что Парша открывается с трех мицвот. Первое – это Кедошим Тегию. Это выделенные будьте, другие будьте. Вторая – это то, что трепещите каждый перед матерью и отцом своим. То есть это заповедь бояться родителей, не уважать, как написано в 10 заповедях, и оказывать им знаки почета, в этом смысл уважения, а именно бояться. И, наконец, третье – это субботу мои соблюдать. И известно, что язык Торы – штука предельно точная, и поэтому невозможно, чтобы между тремя заповедями, которые раскрывают тему, не было какой-то внутренней связи. Вопрос в том, какая связь. И так и мы видим, что как бы есть некий намек в Торе на это дело, потому что, во всяком случае, вторые две, они точно взаимосвязаны. Да, Гмара, она, в частности, объясняет там, что один из интересных элементов связи – это то, что одно связано с другим. Почему написано «каждый должен маму и папу свою бояться, а субботу мои соблюдать», в том же стихе, прямо «субботу с вами соблюдайте, я Ашем». Почему? Потому что если папа говорит сыну, чтобы он шел выполнять его отцовскую волю и ломал при этом субботу, то нельзя этого делать, потому что он обязан соблюдать субботу не меньше, чем сын. Его обязанность перед Творцом мира, она не меньше, чем обязанность сына перед Творцом мира, и поэтому не должен его слушаться, и субботу по повелению папы ломать так и нельзя. И, по-видимому, отсюда следует, что, видимо, во всех остальных случаях, когда папа что-то умное говорит, может, и не умное, он так и должен слушаться. Опять же, как всегда, есть там классические исключения из этого закона, есть там на ком жениться или не жениться, где учиться или не учиться. Есть несколько разных классических исключений, но тем не менее, как бы, что называется, by and large, да, в общем, да, то как бы слово родителей ребенок должен выполнять. Хоть опять же это и не всегда просто. И так объясняет связь между бойтесь маму, папу и субботу мои соблюдайте. Почему в одном стихе? Потому что одно – это границы для другого. Но это в пшате. А на более глубоком уровне понимания, как можно попробовать на уровне концепции перевязать эти три концепции друг с другом. Кроме этого, как это все вытекает из Кедошим Тегию, из выделенными будьте, тоже не очень понятно. Кроме этого, сама Парша Кедошим, как бы сама мицва Кедошим Тегию, она требует некого разъяснения. В каком смысле Кедошим Тегию? Что такое Кедошим в этом контексте? Обычно переводят «свят», и будете на русский язык, это перевод без перевода. Это слово, которое в русском языке не имеет хорошего определения, к сожалению. Значит, много разных вещей в разных контекстах. Обычно объясняют «святы будьте», «другие будьте», да, «святой» – это выделенный, да, Рамбан объясняет «кедошим» – это «прушим». Да, то есть будьте не такие, будьте другие. Это целое дело и целая тема. Мы сегодня только чуть-чуть откроем, что называется, многотомный труд на эту тему, вековой традиции. И Хазал, учителя Талмуда, пытаясь нарисовать нам хоть как-то введение в тему, говорят Медреш. Этот Медреш приводит Бердичева Ребе в самом начале своего толкования на этот стих. Медреш говорит в Ваикра Раба, 24-я парша Ваикра Раба, говорит так, что это значит «кедошим тегию», «святыми будьте», «кикадош они Гошем Элокейхим», потому что «святой я, Господь Бог ваш». Может быть, говорит Медреш, это означает, что вы должны быть святы так же, как и я. Отвечает Тойра, ибо я Господь, моя святость выше вашей. То есть смысл начала стиха, это я бы подумал, что можно быть таким же кадош, как Гошем. Отвечает конец стиха, будьте святыми, потому что я свят. То есть моя святость выше вашей. Моя святость это источник вашей святости, поэтому вы до нее не добежите. Но тут, наверное, у меня даже вопросов, как всегда, вагон и маленькая тележка, так и кому в здравом уме и трезвой памяти можно представить себе, что может быть такой Кадыш как Хашем, откуда вообще с утра берется вопрос Мидраша, и почему это нужно доказывать из стиха. Это вообще что-то удивительное. То есть, ну, как бы это очевидные вещи, говорит Гмара много раз. Логика, она сильнее первоисточника. Поэтому если что-то можно доказать из логики, первоисточник не нужен. Это более сильный аргумент. Почему Тойра говорит, да, почему Хазал, почему в Мидраше, почему они пытаются опереться на источник, вместо того, чтобы говорить простую логику. По-видимому, пытаются донести до нашего сознания какую-то, ну, очень глубокую идею. Еще один вопрос. Должен говорить на вторую мицву. Мицву, связанную с мамой и с папой. Обратим внимание на разность в слогах. В Астерес Адиброс, которые даны на Синае, да, в Дихологии, там написано «папу и маму уважать». То есть уважать надо сначала папу, а потом маму. А бояться, как сказано в нашей главе, трепетать нужно сначала перед мамой, а потом перед папой. Почему изменение порядка? Объясняют, то есть классическое литовское объяснение вопроса, да, классика литовская заключается в том, что человеку правильно и естественно трепетать перед папой и любить маму, уважать маму. Поэтому Тойра оба раза меняет порядок для того, чтобы показать, что делают не то, что нужно, а то, что правильно. Значит, ну, то есть, как бы, есть обязанность и того, и другого, и перед каждым из родителей так. Это немножко, как бы, хорошо в пшате, но, опять же, это совершенно не помогает в друше. Как бы, какое смысловое концептуальное соединение всех этих трех в один узел, и как внутри этого соединения понять вот эту некую непонятную шероховатость, вот это то, чем нам бы хорошо заняться. Любавический Рэбе объясняет так. Попробуем разобрать сначала, что такое святость. Святость означает отделение. Да, Рамбан говорит однозначно, что кидошим означает прушим. Прушим значит отделенный. А Любавический Рэбе доказывает из стиха, который звучит в конце нашей главы. «Будете же у меня святы, и отделил я вас от всех народов». То есть получается, что святость выражается в отделении. Евреи должны быть отделены от народов мира, потому что сказано «и выделимся мы», то есть Моше Рабейну говорит «мы, я и народ твой, из любого народа, который на земле». Указание разделения необходимо и имеет смысл только тогда, когда два явления внешне неотличимы. То есть если две вещи разные, у меня есть там две дочки, которые ну, очень похожи друг на друга, да? И когда я им, да, когда я им так и говорю, что вы должны сегодня выглядеть по-другому, так это имеет какой-то разумный смысл, а то они очень любят периодически одеваться так одинаково, чтобы учитель их иногда путал местами. Они меняют места свои в классе и другие всякие вещи делают так, чтобы учителю было хорошо жить. Но есть у меня есть там две другие дочки, которые не очень друг на друга похожи. Я им могу сказать, чтобы они сегодня выглядели по-разному, так это не имеет никакого смысла. Они и так выглядят по-разному. Поэтому, когда нам говорят, надо отделяться, смысл в том, что есть какие-то вещи, в которых мы идентичны. И вот эти вещи надо отделить. Не могут говорить про другие вещи. Это классический комментарий Рамбана на это место. Я весьма-весьма рекомендую. Так и тоже есть, слава богу, Рамбан уже на русском языке, прямо с комментариями развернутыми. Я весьма-весьма рекомендую Рава Атласа. Это издание Рамбана. Очень-очень-очень толковое. Окей. Так вот, указание разделения нужно, имеет смысл только тогда, когда два явления внешне неотличимы, а значит, повеление кидойшим тихию, святыми будьте, не может иметь в виду Тору и Мицвос, потому что народы мира априори не имеют к ним вообще никакого отношения. Как сказано, возвещает он слова свои Якову, и не сделал он так никакому другому народу. Значит, Тойра имеет в виду не то, что нам Акодыш Борху требует нас делать и так, имеет в виду те вещи, которых мы одинаковы с другими народами, их делать нужно по-другому. Тора, как объясняет Рамбан, Тора запрещает кушать седьмую ложку гречневой каши. Ее так и можно, вы нигде не найдете в Шулхан Арухе, что запрещено за обедом съесть 7 ложек гречневой каши. Но Тойра это запрещает. Да? Есть известная такая украинская поговорка, ее сложно перевести в таких вкусовых ощущениях на любой другой язык, который я знаю. Да? И что за надто, то не гарно. Да, что чего больше, чем нужно, это уже не очень хорошо. И вот Здесь Рамбан говорит гораздо еще. Он говорит, что седьмая ложка гречневой каши, она аструминатор, она запрещена законом торта. Да. Почему? Потому что написано, что мы должны быть не такие, как они. Именно в том, что зависит от желания самого человека. В еде, в питье. То есть не в том, что мы едим, а в том, как мы это едим. И не в том, что пьем, а в том, как пьем. В том, как мы ведем торговлю и тому подобное. Все, в чем, казалось бы, мы не отличаемся от остальных народов, об этом и говорит Тойра Кидойшим Тигию, святыми будьте. Но возможно ли, находясь в материальном мире, к тому же, во время изгнания, когда царит мрак, сгущенный многократно, ввести святость в подобные дела, отвечает Всевышний, ибо свят я. Где бы евреи ни находились, они связаны со Всевышним, с тем, о ком мы говорим, ты свят. Поэтому они сами народ святой, вплоть до того, что их святость подобна святости самого Всевышнего. И в этом смысл конца стиха. И теперь уже, основываясь на этом самом конце стиха, становится понятен вопрос, которого открывает Бердич Вереб, который говорит, если вы скажете, что вы можете получить такую святость, как получил я, так нет, нельзя, потому что конец стиха говорит... Вы будете святы, потому что я буду свят. То есть моя святость – источник вашей святости, она всегда будет больше. Мы сказали тоже, что на это очень много вопросов. Попробуем разобрать, что имеет в виду этот мидраш. Говорит Бердич Вереба так. В книгах объясняется, как приступать к службе Всевышнему, к работе сердца молитвы. Вначале человек должен проникнуться мыслью о величии Творца Благословенного и сказать себе, кто же я такой, чтобы просить и призывать великого царя всех царей, святого благословенного, ведя прах и пепел, полный грехов и преступлений. После этого необходимо решить отныне по-настоящему принять на себя власть небес, по правде от всего сердца, и так изо дня в день, поднимаясь от ступени к ступени. В этом смысл, и это очевидная нужная работа, которая предваряет молитву. Сначала человек должен настроиться на то, чтобы говорить с царем царей. До этого надо понять, что когда ты разговариваешь с царем царей, так и ты разговариваешь с царем царей, он так и приходит с тобой пообщаться. И ввиду этого явное несоответствие того, как мы вели себя до, с тем, как Творец ведет себя с нами после. Поэтому хорошо бы поменять то, как мы вели себя до. Вот это смысл того, что он говорит. И в этом смысл спора в трактате Шаббат, Гемора Шаббас, 21 лист. Бейс Шамы говорят, что в первый день Хануки зажигают 8 свечек и уменьшают количество на одну каждый день. То есть во второй день 7, в третий день 6, да. Мнение школы Иллеля, наоборот, каждый день увеличивают количество свечей. Первые из 8 дней делают одну свечу, во второй 2 и так далее до 8. В чем смысл? В каждой из 8 дней Хануки результатом выполнения мицвы является то, что одна заповедь тянет другую. Человек все больше привязывается к Творцу Благословенному, все больше видит собственную ничтожность, так как чем ближе человек к царю, тем понятнее, насколько невозможно сравниться с ним. Таким образом, можно достичь ступени Эйн, полного подчинения божественной воле и настоящего смирения. Именно школа Гилеля, достигшая этой ступени, считала, что каждый день нужно прибавлять свечи еще, 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 потому что это очень известная вещь, чем ближе человек подходит к бесконечности, тем более маленьким он самого себя чувствует. Да? Слон издалека кажется точечкой, а потом, как подойдешь поближе, так он почти как гора. И сам на его фоне, да, а теперь представьте себе не слона, а бесконечность, так и издалека. Его, может, не очень увидишь, но чем ближе подходишь, чем более человек похож на цадик, чем более человек похож на идеал, на эталон, по которому мы меряемся, чем ближе он приближается, тем более видно ему объемность картинки. И, соответственно, тем большим ничтожеством он себя по-настоящему представляет. Соответственно, чем ближе человек подходит, чем ближе человек подходит, тем более реализованным он становится. Не с точки зрения выполнения, а с точки зрения адекватности взгляда на мир. Потому что чем ближе подходишь, тем лучше видишь. И в этом смысл мидраша «Святы будьте». Может быть, это означает «Будьте святы так же, как я», отвечает Тойра, «Ибо свят я Господь, моя святость выше вашей». Это значит, что именно благодаря вашей святости моя святость становится все выше, и мое имя освящается. То есть, истинный смысл, как он понимает, «Альдерах друж», «Мицвы кидойшим тигию», это возвышать себя ради того, чтобы возвышался он. И именно поэтому написано «Святы будьте, ибо я свят», потому что, оказывается, в Друше смысл не то, что его святость – это источник нашей святости, а наша святость – это источник его святости. И поэтому мы никогда не можем его догнать. Чем больше человек освящает самого себя, тем больше он поднимает Творца тоже. И чем ближе ты к нему подходишь, тем более объемным ты его видишь. Соответственно, чем больше человек становится цадик, тем более возвышенным становится Акодыш Борху в его глазах. Это очень принципиальный, важный момент. Это дикий восклицательный знак. И совершенно не то, как нормальные люди смотрят на Авойду. Да, вопрос, да.
У меня такой интересный вопрос, как бы, как может Всевышний, который бесконечный, как он может, как мы можем на него повлиять? Как бы, понятное дело, что на нас влияет община, где мы живем, и наши близкие друзья. Как на Всевышнего это, если он бесконечность и идеал?
Окей, а если я правильно понял вопрос, как наша авойда может влиять на Всевышнего, если он так и бесконечный, и вообще первоисточник? Окей. Есть много разных уровней, на которых можно дать ответ на этот вопрос. Не самый хилый, наверное, это то, что это часть классического парадокса, как Всевышний вообще может быть следствием хоть чего-нибудь, когда он так и первопричина, оно же или одно, или другое. Ответ, он говорит, что он первый, он последний, ну, как бы это классический парадокс. Он сделал мир для того, чтобы дать себе возможность стать следствием, а не причиной. Это классический парадокс, и к нему все, в конце концов, сводится. Но мы туда не пойдем. Попробуем такой взять более приземленную такую высоту, потому что иначе это будет в забу дыхание сперло. По-простому, как мне кажется, идея в том, что ты возвышаешь его не в абсолюте, а ты возвышаешь его в своих глазах. Он становится кадош внутри твоего внутреннего мира. И этого достаточно, потому что, как известно, его реальность – это комбинация всех реальностей, да, которые тут существуют. Не та, в которой он по-настоящему существует, а та, которую он выбрал создать. Это комбинация всего того, что бегает по миру. И поэтому хотя бы в одной из этих реальностей ты смог его возвысить, не уронив больше нигде, это уже большая победа. Так. Вопрос, да, будьте любезны. Да.
Добавить к тому, что совсем по пшату, что это не только в своих глазах, но, как я поняла, это как кидуш Ашем, то есть если ты делаешь это, то есть твой собственный подъем, это подъем всего окружения, которое рядом с тобой, соответственно, это и есть кидуш Ашем.
То есть, если я понял правильно тот ответ, который вы предлагаете, да, это идея того, что он говорит, это не только поднять его в своих глазах, а в результате поднятия его в ваших глазах, он поднимается также в глазах окружающей среды. Ну и добавить к этому естественным образом, что если человек поднимает себя, мы все тут перевязаны друг с другом, поэтому тоже поднимается естественным образом окружающая среда, хотя уже менее, что называется, трактабл способом. Это не из тех вещей, которые можно хорошо померить. Так. Да, однозначно. Окей. Говорит Бердичев Рэбе, как было бы хорошо, если бы каждый еврей был пропитан смирением, как написано, благодаря смирению приходит богобоязненность. Говорит царь Шломо в Мишле, 22 глава, 4 стих. Как далеко имя Всевышнего осветилось бы благодаря этим людям, которые, безусловно, важны, по-настоящему исполняют заповеди, и тем не менее настолько ничтожны в глазах своих перед Творцом, так его имя возвеличивается в глазах людей. Пусть Всевышний Благословенный даст нам только настоящее смирение и другие хорошие качества. Цедр, это Бердичев Рэбе. Я как и обещал, что называется. Это из тех комментариев, которые надо часто и много перечитывать и передумывать. Окей, вернемся назад в беседу Любавического Рэбе и попробуем посмотреть на общую связь тех трех понятий, о которых идет речь. Так мы открыли идеи святости, и мы объяснили, святость – это отделенность. И отделенность не в том, что разрешено, а в том, что не в том, что запрещено, а именно в том, что разрешено. То есть то, что у нас такое же, как у них, в этом человек должен быть не такой, как все остальные. Кушать надо маленькое количество ложек гречневой каши и кушать их соответствующим образом. Может быть, расскажем уже на эту тему, если уж пришло под руку. Расскажем одну из моих самых любимых историй. Есть известная очень история про Баба Сали. Известный очень праведник сефардского еврейства из Северной Африки, если я не ошибаюсь, из Туниса. Он уже после эмиграции своей в Эрец-Исраиль в прошлом веке, он пользовался славой чудотворца, и он был, да, то, что для уважающих себя хасидов был хасидский рэбе 50 лет тому назад, вот он был все это еще больше для сфарадим. Так вот, и тоже про него кучу всяких интересных историй рассказывают, там, с чудесами и со всем чем угодно. Вот, но эта история, она такая очень приземленная, уж поскольку литовцы ее тоже рассказывают, она не может быть с чудесами. Пришел как-то баба Сали домой, и жена поставила перед ним тарелку горячего супа. Он попробовал, отставил тарелку, говорит, спасибо, не могу. Она говорит, что, говорит, невкусно. Нет, говорит, слишком вкусно. То есть, ну, как бы, он был на таком уровне, да, что он кушал ложки супа не потому, что ему нужно было кушать так, а потому, что Кодыш Борху просил, чтобы он кушал. Как только суп оказался такой вкусный, у него возникла естественная конкуренция с брюхом. Эту конкуренцию он выдержать не мог, лучше было не есть. И вот это то, что он и продемонстрировал. Да. Задер, а если мы хотим быть на этом уровне, да, вот это как раз то, о чем тут написано. Мы должны кушать так, а не как я кушаю за обедом чего. Окей. Но предназначение евреев состоит не только в том, чтобы самим быть святыми. Авраам и Авину написано, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после него следовать путями Бога. То есть, то же самое предписывает вторая из трех заповедей, что перечислены в начальной главе. В начале главы. «Бойтесь каждой матери и отца своего». Кроме того, здесь содержится еще и намек на то, что родители обязаны воспитывать своих детей. Ведь именно они, мать и отец, первые воспитатели человека. Именно они обязаны привить детям сознание, что они отличаются от всех остальных людей на земле, что они сыны народа святого. И обратим внимание, что Тойра упоминает мать раньше отца, матери и отца своего. Да, бойтесь. Тем самым Тойра указывает, что мать хозяйка дома, и в ее руках основа воспитания детей. То есть, в чем смысл того, что он говорит? Переход от кидошин к родителям, да, к трепету перед родителями, объясняется тем, что они выполняют одну и ту же функцию. Наша кидуша не может быть внутренней, она не может быть отрезана от внешнего мира. Человек должен использовать святость для того, чтобы подняться. Но и после этого, после подъема, человек должен влиять на окружающую среду. Очевидный, как бы, пример такого влияния – это Авраам Авину. А его самый большой схуз, как мы видим в пасухе, это не то, что он влиял на весь окружающий мир вокруг него, а то, что он повлиял на людей, выходящих из него. На собственных потомков он сумел воспитать из них так и еврейский народ. Так вот, именно поэтому, да, в аспекте воспитания и как бы есть аспект воспитания, есть фокус того, куда переходит Тора из Кидойшем Тигию. Потому что это явный аспект влияния на другого. Мало быть кадош, еще нужно влиять на другого человека, чтобы он тоже был кадош. И поэтому Тойра открывается Кидойшем Тигию и переходит от матери и отца своего бойтесь. Именно матери. Потому что в этом контексте, где речь идет именно о воспитании, а не, как в десяти заповедях, об видении первопричины, там это все выражается в кавод, в выражении уважения. Здесь это выражается в выражении страха, в выражении трепета, потому что это то, что даст возможность родителям воспитать человека. И поэтому здесь мать употреблена первой, потому что она ключ к воспитанию ребенка. Как же практически оказать такое влияние на детей, да и на самого себя, чтобы воспитать в них ощущение того, что выделяемся мы, я и народ твой, из любого народа. Это стилистическая цитата из речи Моше Рабейну перед Богом. На этот вопрос отвечает третий из перечисленных в начале главы заповедей. «Субботы мои соблюдайте». Суббота – знак, указывающий на связь между народом Израиля и Всевышним. Соблюдение субботы свидетельствует о том, что мы верим в сотворение мира из ничего и укрепляет нашу связь со Всевышним, усиливая в нас сознание того, что Он сотворил мир и постоянно управляет им. Вот в этом-то евреи отличаются от всех остальных народов. Они все говорят, что Творец перестал активно участвовать в изменении мира. Их языком в классических источниках передал власть над миром в руки звезд и планет. Оставил Бог землю. То есть оставил под властью небесных светил. Очень похоже на это, скажем, религиозные убеждения тех, кого в Америке принято называть founding fathers. Да, те люди, которые писали классические документы человеческой истории, Декларацию независимости, да, Билль о правах, они были весьма склонны, весьма близки в философии к деизму. В том, что Всевышний, не дай Бог, создал мир и пошел пить кофе. И теперь это в руках человека. Да, мы цари своей собственной судьбы. И это наша работа выстроить тут правильное общество без его помощи. Так отчасти правильно, потому что действительно мы строим тут правильное общество. Но как бы невозможно сказать, что он при этом пошел пить кофе. Евреи же связаны своей верой с самим Творцом, который выше природы, и поэтому им нечего считаться с природой. Как сказано, небесных знамений не страшитесь, пусть народы страшатся их. То, что суббота превосходит остальные 6 дней недели, следует прямо из текста Торы, а именно описывая сотворение мира в течение первых 6 дней. Тойра 32 раза упоминает имя Элоким, гематрия которого та же, что у слова «хатева» – «природа». Не случайно так и 32, а 32 гематрия «лев» – это источник того, что называется природой, поэтому оно и символизируется намеком на источник. О субботе же написано «суббота Бога», то есть все творение мира, вся природа, все 6 дней творения – это «бешем Элоким», а про субботу написано «шаббат ляшем». Это суббота для Юдгей Вавгей. То есть это сущностное имя, гораздо более глубокое. Если то поверхностное, то это более внутреннее. Это имя является аббревиатурой слов «Гая», «Гойве», «Вейге» – «Был», «Есть» и «Будет», соединенных воедино, указывая на то, что Бог выше природы. Суббота дана именно евреям, а не народам мира. Если не евреи соблюдают субботу, по закону он подлежит смерти. Почему? Потому что не евреи связаны только с именем Элоким, то есть с тем, что находится в рамках природы, но не с субботой Бога. То есть с именем Гошем нет прямой связи. На то же самое намекает и другой аспект субботы. Постоянное упоминание в связи с ней исхода из Египта, выхода из всех рамок и ограничений, которые накладывает природа. Заметим тут в скобках еще одну интересную вещь. Почему во время исхода такой огромный упор ставится на чудеса? Объясняет Рав Моше Шапира, евреи не существуют в нормальной реальности мира. Они существуют в реальности, в которой все чудо. Нету естественного пути природы. И Рамбан это говорит открыто в конце парши Сбой. Если вам интересно, можно посмотреть наш урок по этому Рамбану 2 лет тому назад. Там это все очень детально объяснялось. Рамбан говорит открыто, что если человек считает, что у мира есть естественное продолжение, то нет у него удела в Торе Моше Рабейну. Весьма-весьма резкая фраза для Ришан. Так вот, идея в том, что такой упор в Песах на чудеса ставится для того, чтобы показать, что мы вышли из рамок естественной природы. Для того ребенка, который понимает это сам, хорошо, для того, который нет, рассказывают чудесами. Чудеса – это признак выхода за рамки естественной природы. Для нас, что естественное, что неестественная природа достигает, должна в правильном взгляде на реальность достигать одного и того же уровня существования. На эту тему классическая история, тоже мной очень любимая, это из Гморы. Дочь Раби Ханина бен Дойса зажгла перед субботой по ошибке, да, налила в светильнике уксус вместо масла. И он зашел, увидел ее рыдающей, спросил, а что такое? Слишком близко было к субботе, она не успевала их поменять. Он сказал, большое дело, тот, который говорит, чтобы горело масло, скажет, чтобы горел уксус. Говорит Гмара, она зажгла уксус, он горел всю субботу. Еще от ее свечей взяли огонь на Гавдол. То есть смысл в том, что Раби Ханина бен Дойса, он существовал на таком уровне, на котором масло естественным образом не горит. Для того, чтобы масло горело, нужно чудо. Никак не меньшее, чем чтобы горел уксус. Поэтому, когда он говорит, что тот, кто говорит, чтобы горело масло, скажет, чтобы горел уксус, это просто показывает, что для него что то, что другое, это чудо одинакового порядка. Нету разницы. Для нас она есть разница, потому что у нас есть в мире законы физики, у нас есть в мире законы причинно-следственных связей. В его мире ничего такого нету. Запрет, да?
Рассчитывать на чудеса.
У него нету запрета рассчитывать на чудеса, потому что для него и то, и другое это чудо. Он не может, для него этот запрет не может реализоваться, иначе он так и умрет с голоду. Он должен перестать быть самим собой. Он понимает, что это и есть как бы чудо. Все чудо. Вот, поэтому у него есть мицва, он по этой мицве как бы и действует. Поэтому Пседр. Так вот, это тот мир, это мир цели, мир идеала, куда мы пытаемся прийти. И идея в том, что человек должен стремиться к этому. Да? Именно поэтому вот эти отношения с реальностью выражаются через имя Юд-Гей Вав-Гей. То имя, которое по сути своей несет разрешение глубоких внутренних парадоксов бытия. То имя, которое выходит за рамки все и вся. То имя, которому нет ограничений. И это наша глубокая внутренняя связь с реальностью. Мы связаны с реальностью, которая внутри. А они связаны с реальностью, которая снаружи. Поэтому все попытки нелегальным способом связаться с реальностью внутри приводят к немедленной катастрофе. А смерть – это уничтожение, это нефункциональность. В первую очередь. Вот, есть легальный способ, пожалуйста, хочешь, садись учиться, пройди гиюр, и будет твоя суббота. Но делать это таким образом, да? Соблюдая субботу, знак связи между евреями и Всевышним, который выше природы, и укрепляя в себе веру в то, что евреи не подвластны законам природы, но охраняются божественным провидением, самим Всевышним, мы тем самым воспитываем самих себя и своих детей, приучаясь к тому, что даже в повседневные дела нужно вносить святость. Ведь мы твердо верим, что материальная сфера нашей жизни тоже связана с тем, кто говорит о себе «Кадош Ани». Святые. Поэтому совсем не случайно далее в этой главе, когда повторяется предписание «Субботу мои соблюдайте», сразу сказано «И святилище моего бойтесь». Это значит, что соблюдая субботу, евреи всеми своими делами воздвигают святилище, храм для Всевышнего. Это позволяет закончить на весьма красивой и высокой ноте. Дело в том, что очень красивый намек здесь. Это «Субботу мои соблюдайте и святилище моего бойтесь». Это перевязка пространства и времени. Это центральная идея, которая звучит в конце главы, о том, что есть общие функции у времени и пространства. Она самым ярким и потрясающе красивым способом будет выражена в конце следующей недельной главы. Поэтому она к ней такой простой логический переход. Там Рав Шимшон Рефаэль Гирш задает удивительный вопрос. Последняя тема Паршас Эмор – это Муадим, где это отрывок, связанный с организованностью святости во времени. Муадим – это выделенные времена. Почему, говорит Рав Гирш, Муадим называется тем же языком, что и Огель Моэд, шатер собрания, тот, который называется учителями Койдыш, потому что… Казалось бы, какое отношение имеет храм к, или мешкан, если хотите, шатер собрания, к Йемим-Тове, к выделенности во времени. Ответ, у них одна и та же функция. Кому интересно, можно посмотреть на комментарии Рава Гирша к Парше Самойр. И он там, слава богу, тоже есть так и на русском языке. Они этот кусок перевели, очень важный базисный фундаментальный кусок. Он там объясняет не просто, что это одно и то же, а даже еще и почему это одно и то же. Кодыш Борху, дай Бог даст нам браху, чтобы мы смогли и во времени, и в пространстве реализовывать Кидуш Сашам Изборух, и чтобы мы, возвеличивая его в своих глазах, делали его более и более возвышенным. Есть какие-то вопросы, господа? Есть вопрос, да, был.
Может, даже не вопрос, а большую заметку. Интересно вот заметить, что у христиан, когда ты спросишь о слове «святой», кто на первый взгляд у них святые, это вот монахи и монашки. Как они себя ведут? Они отделяются физически от всего общества и вообще даже от интимных отношений вообще. И как бы это неправильное понятие, то есть это, безусловно, отличается от того, как в еврейском понятии, что такое означает святое.
Ну, в каком-то смысле это только подчеркивает мысль любавического рэба, да, то есть то, что мы только что говорили, святость не просто должна быть внутренней, она должна быть еще и внешней. То есть мало внутри себя воздерживаться, а еще человек должен в активной борьбе превозмогать то зло, которое снаружи. Как раз очень красиво перекликается с тем вопросом, который мы сегодня обсуждали, а именно с вопросом, почему, если маца такая хорошая, замечательная, не сделать мицву, кушать только мацу весь год и не кушать хамец? Да? Ответ: так и работа, это кушать хамец. Работа — это брать хамец и делать из него корбан. Да? Финальный идеал — это прийти в Шавуот, единственный день года, когда общественный корбан хамец можно запалить на мизбейхе. То есть не просто его кушать, а еще сделать из зла добро. И это то, куда мы идем так. Но для того, чтобы туда идти, надо туда идти. И мало кушать мацу все время. Маца — это только начальный базис. С него нужно начинать что-то строить. Еще раз, очень важно понимать, и это то, что мы много раз тут говорили, это то, что если человек хочет научиться быть койдыш, если человек должен, хочет научиться кушать ради Всевышнего, сначала надо быть койдыш. Сначала нужно быть выделенным. Сначала нужно научиться не кушать ради Всевышнего. И только потом можно поговорить о том, чтобы кушать ради Всевышнего. Это очень важный момент. Потому что иначе невозможно съесть эту ложку только ради него, если человек не умеет ее вообще не съесть. Начинает с того, что пока, как баба Салли, ты хочешь ее съесть ради себя, а ты ее так и не ешь, даже первую ложку, даже умирая с голоду. Это начало, это не конец. Это очень важно понимать. Именно в этом их катастрофическая ошибка. Они сделали первый шаг. И сделав первый шаг, объявили его конечной целью. А это так и катастрофа. Это не то, куда мы идем. Нет, алива, еще раз, чтобы человек научился не кушать ради Всевышнего, это огромная майл. Это огромный уровень. В нашем поколении тоже 8 раз огромный уровень. Дай Бог нам хотя бы там 8-ю ложку каши уже не съесть. Это уже такая большая победа. Ну, или там, что более современно, там третью порцию чего-то. Но особенно такого, который готовит моя жена, дай бог здоровья. Очень важный момент, да, это ошибка не в том, что они делают, ошибка в том, что они заменили средства цели. И это проблема, это ступень. Но надо понимать, что это не идеал. И в этом разница. Именно поэтому Кодыш Борху не хочет, чтобы мы отделились и повесились. Он хочет, чтобы мы жили внутри всего этого, того, что нас окружает. И из тьмы делали свет. Но для этого сначала надо научиться не кушать тьму, когда не надо. Хорошо. Еще вопросы, господа? Хорошо. Спасибо вам большое. Дай Бог вам всего самого хорошего.